70. 7:30, 8:30. Завтрак. 8:30, 8:42. Убрать после завтрака. 8:42, 9:00. Принять душ. 9:00, 9:14. Одеться и собраться, побриться, папа. 9:14, 9:15. Очистить стекла от снега. 9:15, 9:30. Поездка в аквапарк. 9:30, 12:00. Водные горки.
«Давай быстрей, а то мы опоздаем!»
Матильда вырвала из рук Фабиана написанное от руки расписание, украшенное разноцветными рисунками. В 8:13 она зажгла верхний свет, забралась на кровать и, сидя на его животе, показала ему план их совместного воскресенья. Ему не удалось поспать даже 3 часов, то есть меньше половины того, что его организму требовалось для восстановления. Выпив 2 двойных эспрессо, Фабиан почувствовал себя почти проснувшимся и пообещал самому себе, что в это воскресенье он целиком и полностью будет папой. Следствие подождет. Ему все равно нужно время, чтобы подумать, как двигаться дальше, ни во что не посвящая Эдельмана. Пусть сегодня всем заправляют дети. Он даже готов был согласиться на водные горки, хотя ненавидел их больше, чем метро в час пик. Но сначала они вкусно позавтракают. Когда они с Матильдой накрыли на стол и зажгли свечу в рождественском венке, Фабиан пошел будить Теодора. Каждый раз, когда он переступал порог комнаты своего сына-подростка, его встречали хаос и клубы пыли. Комнату необходимо было проветрить, а еще лучше провести в ней генеральную уборку. Но в этот раз Фабиан почувствовал что-то совсем другое. Это не имело ни малейшего отношения к грудам одежды на полу, и больше всего напоминало удар кулаком прямо в солнечное сплетение. Теодор спал, лежа на спине в своей кровати, и Фабиан вспомнил, как накануне вечером совершил не только наказуемое деяние, но и с его точки зрения смертный грех. Он ударил своего сына. Терпение лопнуло, результатом чего стала крепкая пощечина. Теперь на лице сына был не только красно-синий синяк, но и припухлость вокруг правого глаза и верхней губы, где засохла кровь и начала образовываться корка. У Фабиана сжало живот, и аппетит как ветром сдуло, несмотря на всю еду, которая ждала их на столе. Он опустился на край кровати, положил голову на одну руку, а другой осторожно похлопал Теодора по волосам. Он действительно перегнул палку. Сможет ли он когда-нибудь себя простить? Он все понял, увидев на полу грязные джинсы. Или, точнее, растаявший снег, образовавший маленькую лужицу под ними. Теодор не ночевал дома. Хотя Фабиан решительно сказал «нет» и сын обещал остаться дома, он ушел. Фабиан хотел разбудить его и призвать к ответу. Но какая от этого польза? Вред уже был нанесен, и самое лучшее — дать ему поспать и обсудить ситуацию вместе с Соней, когда все остальное уляжется.
«Ну, папа, а это долго?» —
спросила Матильда с заднего сиденья, когда Фабиан заворачивал на парковку южной больницы.
«Совсем недолго, максимум 30 минут».
«Но тогда мы не успеем на водные горки. Сеанс начинается уже в 9:30. Ну, папа, ты же ведь обещал!»
Продолжала Матильда, одновременно потянувшись за пакетом, который лежал на соседнем сиденье.
«Ну откуда я мог знать, что позвонит Малин и отчитает меня за то, что я ее не навестил? И не беспокойся, мы все успеем, кроме, наверное, аквапарка», — сказал Фабиан, наконец найдя свободное место. «Кино, Макдоналдс и остальное расписание, обещаю».
«Ну тогда я хочу конфеты».
Матильда взяла пакет.
«Сегодня? Сегодня же воскресенье».
«Да, воскресные конфеты. И я хочу сейчас».
Фабиан отреагировал на приказ заднего сиденья молчаливым кивком и вышел из машины. Тем временем Матильда открыла пакет и с изумлением увидела фарфоровую куклу. Малин лежала в палате вместе с 5 другими пациентами. Она спала, и ее лицо было таким же бледным, как простыня, а пряди непослушных волос прилипли к потному лбу. Одна рука была под капельницей, и наполовину расстегнутая больничная рубашка мало что прикрывала. Фабиан как можно тише поставил букет в одну из стальных ваз, стоящих на столике с колесиками.
«Она мертвая», —
прошептала Матильда, когда он писал пожелание на маленькой открытке.
«Нет, она просто устала. Ну, давай, мы уходим».
Фабиан взял Матильду за руку и пошел к двери.
«И куда это вы собрались?»
Фабиан обернулся и увидел, что Малина открыла глаза.
«Я думал, ты спишь и не хотел...»
«Лучше сядь и расскажи. Привет, Матильда. Как хорошо, что ты тоже пришла меня навестить. Возьми вон там стул».
Матильда пошла за стулом.
«Что рассказать?» — спросил Фабиан.
Малин закатила глаза.
«У меня токсикоз, а не лоботомия».
Фабиан придвинул стул и сел.
«Малин, рассказывать особо нечего. Ты и так наверняка все знаешь. В разгар суматохи, когда ты упала в обморок, Крэмпу удалось выбраться через окно и прыгнуть».
«Это я знаю. А потом?»
«А потом больше ничего не было. Следствие окончено, и все довольны и счастливы».
Для пущей убедительности он улыбнулся, одновременно услышав, как Матильде удалось вынуть пакет с конфетами.
«Это Андерс? Это он велел тебе так себя вести?»
«Как вести? Я даже не говорил с Андерсом. Малин, я не понимаю, что...»
«Прекрати, иначе я по-настоящему рассержусь. Не приходи и не говори, что все окончено. Разве не понятно, что по твоей складке на переносице я вижу, как тебе тяжело, что сегодня воскресенье? Ведь больше всего ты хочешь работать».
Фабиан задумался над тем, как ему поступить, хотя на самом деле он уже принял решение и вздохнул.
«Я не считаю, что это Крэмп. Мне кажется, он служил приманкой для привлечения нашего внимания. А на самом деле за всем этим стоит кто-то другой».
Как обычно, он ждал сильных контрударов и протестов в виде отточенных аргументов, которые опровергнут его мысль. Но ничего не последовало, даже легкого закатывания глаз. Он не знал, как истолковать ее молчание. Или она не слышала, или слишком устала и не в силах реагировать.
«Малин», — он помахал рукой перед ее лицом, — «ты слышала, что я сказал?»
«Да, я слышала. Нет, мозг у меня еще не умер. Именно это я и подозревала».
«Ты? С каких это пор?»
«Через какое-то время после того, как я очнулась здесь, в больнице. В тот момент, когда это происходило, я думала, что он говорит о своем втором «я», а он говорил совсем о другом».
«Вот как?» — Фабиан наклонился к ней поближе.
«Да, во время следственного эксперимента. Помнишь, как он сказал о ком-то, кто внезапно возникает?»
Фабиан покачал головой. Он был так занят тем, чтобы Малин пришла в себя, что почти не слышал ни слова из того, что говорил Крэмп.
«И, к сожалению, пропала видеозапись».
«Как пропала?»
«Сегодня ночью я был в отделе, хотел просмотреть весь материал, в частности, то, что снимал Томас во время следственного эксперимента. Но кто-то уже побывал там и все убрал».
«Боже, как странно. Кому?»
«Полиция и безопасность, если хочешь знать мое мнение», — сказал Фабиан, который решил пока что оставить вопрос об Эдельмане при себе. «Я не знаю точно, как и почему, но нет сомнения в том, что это вышло далеко за пределы нашего маленького отдела. Я осмелюсь сказать, что не только мы с тобой поняли, что Крэмп невиновен».
«Какое счастье, что я не доверяю Томасу и его режиссерским способностям. Возьми со стола мой телефон».
«Ты что, все записала?»
Фабиан протянул ей мобильный.
«Собиралась прослушать это сразу же по приходу домой».
Она разблокировала свой телефон и нажала на звуковой файл.
«Слушай».
«Но так нельзя. Это совсем нехорошо. Очень плохо. Так не годится. Тогда все будет неправильно, и так не должно быть. В смысле, неправильно», — послышалось бормотание Крэмпа. «Все должно быть правильно, а если нет, все начинает кружиться, и я устаю, и действительно... Тот провожатый там, хотя только у меня...»
Послышалось, как Крэмп сглотнул и перевел дух.
«Есть ключи, но он все равно там. Устраивает и помогает. Он не думает, что я знаю, но я знаю. А потом все становится таким тяжелым и темным, и я словно исчезаю».
«Осиан, попытайся успокоиться и...»
Малин поставила запись на паузу и встретилась взглядом с Фабианом.
«Ты слышал?»
«Ты имеешь в виду тот провожатый? Крамп так называет свое второе «я». К тому же он потом сразу говорит об этом».
«Я тоже так думала, когда услышала это в первый раз. Послушай еще раз».
Она снова включила звуковой файл.
«Папа, нам долго еще? Захныкала Матильда.
«Матильда, помолчи немного. Мы скоро закончим».
«Все должно быть правильно. А если нет, все начинает кружиться. И...»
«Папа, мне скучно!»
Фабиан зашикал на нее, не поворачиваясь, и поэтому не увидел, что она спрятала фарфоровую куклу под куртку и теперь собирается потрогать кнопку на спине.
«И действительно, тот провожатый там, хотя только у меня есть ключи, но он все равно там устраивает и помогает. Он не думает, что я знаю, но я знаю, а потом все становится таким тяжелым и темным».
«Слышал? Он говорит о ключах. Хотя только у меня есть ключи, но он все равно там устраивает и помогает».
Фабиан кивнул. Малин права.
«Во-вторых», —
продолжила Малин,
— «он говорит не провожатый, а бородатый, что означает, что он говорит о ком-то другом, о ком-то с бородой. О ком-то, кто приходит, хотя у него нет ключей. Послушай вот это».
Она опять включила запись.
«Я запираю каждый день, когда вхожу. И даже сменил замок. Запираю. Запираю и проверяю, заперто ли. Всегда. Иначе нельзя быть полностью уверенным».
«Он даже сменил замки, и тем не менее этот бородатый внезапно там и помогает».
«Ты считаешь, что это преступник?»
«А кто еще это может быть?»
Фабиан задумался над словами Малин. Тем временем пришла уборщица со своей тележкой и стала протирать пол шваброй.
«А, замечательно!»
— сказала Малин.
«Вот вчера вечером я случайно пролила кофе».
Она показала на светло-коричневое пятно на полу рядом с кроватью.
«Во всяком случае, это означает, что есть еще один способ проникнуть в квартиру», — сказал Фабиан и подвинулся, чтобы не мешать уборщице.
«Именно это я и хотела сказать. Строительные леса».
«Нет, там их нет. Это только у второго подъезда со стороны улицы Эстгёте. Матильда?» Фабиан быстро подошел к Матильде, которая сидела и играла с куклой.
«Что ты делаешь?» — он вырвал у дочки куклу. «Разве я тебе разрешил в нее играть?»
Он нащупал пальцами крошечную кнопку на спине и моментально ее выключил.
«Что, разве я разрешил?»
«Я подумала, что это мне!»
Матильда расплакалась.
«Я подумала, что это подарок за то, что тебя так часто не бывает дома!»
Глаза у нее увлажнились, и по щекам потекли слезы.
«Ну хорошо, я все понял», — сказал Фабиан и потрепал дочку по волосам.
«Ты очень сердишься!»
«Нет, ничего страшного. Ты ведь не могла знать, что только папа может трогать ее до сочельника».
Он обнял девочку.
«Фабиан, ты можешь объяснить, что происходит?» —
спросила Малин. Он кивнул.
«Только сначала тебя должны перевести в другую палату».